«Животное!» — шипит он, растирая шею. «И всех вас так надо!» — шепчу ему на ухо я. «Передавить!» «Башня Октаэдр!» — доносится из динамика. «Сады Эшера! Приготовьтесь к выходу из вагонов!» Поезд сбавляет скорость. Пассажиры складываются гармошкой. Перед тем, как выйти, я лбом бью фиолетового в переносицу. Будет себе упырю горбинка. Все, теперь я готов. С платформы посылаю бородатому воздушный поцелуй. Стекляшка с пучеглазым фиолетовым педиком уносится в черноту. Пусть обращается в полицию, если хочет. Его там не только на шокер натянут. МВД и еще пара важных министерств в кармане у партии бессмертия. Партия спасла парламентскую коалицию от развала и теперь может загадывать любое желание. Первое желание было такое, чтобы бессмертные сделались невидимыми. Абракадабра исполнено. Даже в демократическом государстве возможно маленькое волшебство. Мне плевать, насколько я опоздаю в гиперборею. Плевать, кого я там встречу и кого мне придется придушить. Я вдыхаю воздух полной грудью. Адреналин горячим маслом смочил сведенное судорогой нутро и меня отпустило. Почти так же полегчало, как если бы меня вырвало. Когда судьба улыбается тебе, надо улыбаться ей в ответ. И я улыбаюсь. «Маршрут до башни Гиперборея», — прошу я у коммуникатора. «Вернитесь в хаб, затем перейдите к гейту номер 71. Следующий поезд в хаб прибудет через 9 минут». Потерянное время. Я стою на месте, но гиперборея продолжает уноситься от меня со скоростью 413 км в час. Эйнштейн чешет репу. Разглядываю мыски своих штурмовых бутс. Стальные мыски, обшитые эрзац кожей. Кожа сажена, как колени мальчишки. Толстые подошвы давят податливую траву. Убираю ботинок, и трава поднимается, расправляется. Через мгновение никакого следа. Оглядываюсь. Забавное место. Сады Эшера. Слышал про них много раз, но никогда тут прежде не бывал. Под ногами действительно трава. Мягкая, сочная, почти как живая, но неистребимая, совершенно нечувствительная к подошвам, не нуждающаяся ни в воде, ни в солнце, и к тому же не пачкающая одежду. Она всем лучше настоящей травы, кроме разве что того, что она не настоящая. Но кому это важно? На траве валяются сотни парочек. Болтают, нежатся, читают и смотрят вместе видео, кто-то пускает фрисби. Всем нравится эта трава. А над головами у нас парят апельсиновые деревья. Корни их забраны в белые шары-горшки, шероховатые, будто бы вылепленные вручную. И каждое дерево подвешено за свой горшок на нескольких тросиках. Этих деревьев тут тысячи. И они-то как раз взаправдышние. Одни цветут, а другие, по нашей прихоти, уже плодоносят. Отлетевшие белые лепестки кружат и опускаются на манекен травы. Сладкие апельсины падают в руки девушкам. Деревья летят над головами восторженной публики, как цирковые акробаты. Им хорошо без земли. Через подвесы к ним подведены трубки с водой и удобрениями. И это искусственное вскармливание куда сытнее естественного. А вместо поддельного неба одно громадное зеркало. Оно покрывает столько же, сколько на полу покрывает мягкая трава. Тысячи и тысячи квадратных метров. Целый уровень большого восьмигранного небоскреба. А в зеркале перевернутый мир. Аккуратные кроны деревьев, которые висят в пустоте вверх тормашками. Падающие вверх апельсины, расхаживающие по потолку смешные мухи-люди и опять трава. Мягкая, зеленая, неотличимая от живой ничем, кроме того, что она не живая. Стены зеркальные тоже, поэтому создается иллюзия того, что сады Эшера покрывают весь мир. Почему-то в этом странном месте царит непередаваемое спокойствие и благодушие. Ни единого лица, испорченного тревогой, печалью или злобой. Полифония смеха. Благоухающие апельсины в нежной траве. Поднимаю глаза, вижу себя, маленького, приклеенного ногами к потолку, болтающегося вниз головой, задравшего голову к небесам, но вместо этого уставившегося вниз. В меня летит ярко-желтое фрисби. Перехватываю. Подбегает девчонка. Некрасивая вроде бы, но при этом удивительно милая. Черные волосы до плеч вьются. Глаза карие, чуть опущенные к низу, веселые и печальные одновременно. «Прости, промахнулась!» «Та же история», — отдаю ей тарелку. «А у тебя что случилось?» Она берется за фрисби, но не отнимает ее у меня. Несколько секунд мы держимся за тарелку оба. Перепутал тубу. Теперь вот 9 минут ждать следующую. «Может, сыграешь с нами?» «Я опаздываю. Но до поезда еще ведь 9 минут!» «Точно. Ладно. И вот я, снарядившись на убийство, иду за ней вслед играть во фрисби. Ее друзья — все симпатичные ребята. Открытые лица, улыбки честные, в движениях покой. «Я Надя», — говорит синеглазая. «Пьетро», — представляется невысокий паренек с выдающимся носом. «Джулия», — протягивает руку хрупкая блондинка. Муфляжные штаны с карманами болтаются на худых бедрах, в пупке пирсинг. Жмет крепко. «Патрик», — говорю я. «Нормальное имя, человеческое». «Давайте двое на двое», — говорит Надя. «Патрик, будешь со мной?» Над нашими головами шероховатые шары-горшки, сплетение почти невидимых тросиков, маслянисто-зеленые лиственные шапки, воздух, маслянисто-зеленые лиственные шапки, ниточки тросиков, шероховатые шары-горшки, трава, счастливые люди играют во фрисби. Сады Шера — заповедник счастливых людей. Тарелка летит еле-еле, да и ребята эти явно не спортсмены. «Ничего себе у тебя скорость!» — в Надином голосе восхищение. «Ты чем занимаешься?» «Безработный», — отвечаю я. «Пока что». «А я дизайнер. Пьетро — художник. Мы вместе работаем». «А Джулия?» «Тебе Джулия понравилась?» «Просто спрашиваю». «Понравилась. Скажи, ладно тебе».
«Мне ты понравилась».
«Мы здесь каждую неделю играем. Тут классно». «Тут классно», — соглашаюсь я. Надя смотрит на меня, сначала на мои губы, потом поднимается выше, смазанная полуулыбка. «Ты мне тоже понравился. Может, ну его, твой поезд. Поехали ко мне». «Я... нет, мне нельзя», — говорю я. «Я опаздываю, правда». «Приходи тогда на следующей неделе. Мы обычно по ночам...» Она ничего про меня не знает, но ей все равно. Она не претендует на меня и не предлагает мне себя. Был бы я обычным человеком, мы просто сошлись бы на несколько минут, а потом рассоединились и увиделись бы через неделю или никогда. Будь я обычным человеком, не принимавшим обетов, я ничего не требовал бы от женщин, и женщины ничего не требовали бы от меня. Когда-то люди говорили: подарить любовь, продать тело, но ведь от совокупления ничего не убывает. Наши тела вечны, трение не изнашивает их, и нам не надо рассчитывать, на кого потратить ограниченный запас их молодости и красоты. Это естественный порядок вещей. Обычные люди созданы для того, чтобы наслаждаться миром, пищей, друг другом. Зачем еще? Чтобы быть счастливыми, а такие, как я, созданы, чтобы оберегать их счастье. Я назвал сады Шера заповедником, но это неправда. Кроме подвешенных апельсиновых деревьев, в этом месте нет ничего примечательного. Люди здесь такие же безмятежные, веселые, искренние, как и везде. Ровно такие, каким и положено быть гражданам утопического государства. Потому что Европа и есть утопия, куда более прекрасная и величественная, чем смели воображать Мор и Кампанелла. Просто у любой утопии есть задворки. У Томаса Мора процветание идеального государства было обеспечено работой каторжников, как и у товарища Сталина.
«Это у меня от моей работы глаз замылился. Все время короткими перебежками, все время по задворкам этой утопии, по ее сервисным коридорам, и на фасады давно не обращаю внимания».
«Они есть, эти фасады. И в желтых уютных окошках улыбающиеся люди обнимаются и чаевничают. Это моя проблема. Моя, а не их. Патрик, ну бросай же!» У меня в руках желтая тарелка. Не знаю, сколько длится мой стоп-кадр. Посылаю фрисби блондинке. Слишком высоко. Джулия подпрыгивает. С нее чуть не сваливаются штаны. Ловит и хохочет. «Что это?» Надя зажимает уши. В уши лезет какой-то жуткий механический вой. «Тревога? Помещение затапливает слепящий белый свет, словно прорвало плотину, которая удерживала сияние сверхновой. «Внимание! Всем отдыхающим срочно собраться у западного выхода! В здании обнаружена бомба!» И тут же из-за зеркалья выскакивают люди в темно-синей полицейской форме. Шлемы, жилеты, пистолеты в руках. Выпускают из ящиков какие-то приземистые круглые аппараты, вроде домашних уборщиков. Те мечутся по траве, фырчат, ищут что-то. «Всем двигаться к западному выходу! Быстро!» Счастье и покой скомканы и порваны. Вой сирены вздергивает людей за шиворот, пихает их в спины. Как кусочки пластилина сминает их в один липкий шар, катит на запад. «Только мне туда не надо, мне туда нельзя». Я должен оставаться у своего выхода, восточного. Сюда сейчас подойдет мой поезд. Надю и ее приятелей закатывают в разноцветный пластилин, прежде чем я успеваю сказать им «пока». Что случилось? Требую я у полицейского, который подгоняет толпу. «К западным воротам!» — орет он на меня. Лицо у него забрызгано потом. Видно, это не учение, ему страшно. Выдергиваю из ранца маску Аполлона, сую ему в лицо. Удостоверение нам не положено, но маска заменит любую ксиву. Никто, кроме бессмертного, такую носить не посмеет. И полицейский об этом знает. Предупреждение о теракте, угрозы, партия жизни, эти ублюдки, сказали, разнесут сады шеры к чертям. Пожалуйста, к западному выходу. Эвакуация. Я на задании. Мне нужно тут дождаться поезда. Поезда остановлены, пока мы не найдем бомбу. Пожалуйста, в любую секунду тут может... Вы понимаете? Партия жизни. Перешли от слов к делу. Следовало ожидать. Эти овчарки в погонах уже почти согнали всех в дальний угол. А если террорист в толпе? Если бомба у него? Что за бред? Хочу сказать об этом полицейскому, но затыкаюсь на полуслове. Он меня не послушает. И он все равно ничего не решает. И потом, я тут не мир спасаю, у меня свои дела, поскромнее. Мне нужен транспорт, я хватаю его за ворот, любой. Вдруг замечаю открытый аэрошлюз, а в проеме, присосавшийся к внешней стене башни, полицейский турболет. Оттуда-то они и валят, вот он, шанс. Маршем, командую я себе. Отпускаю его и двигаю к аэрошлюзу. По пути натягиваю на себя маску. Меня больше нет, Аполлон за меня. Голова становится легкой, мышцы поют, словно стероидами обколоты. Некоторые считают, что мы носим маски ради анонимности. Чушь. Главное из всего, что они дают — свобода. Полицаи при виде Аполлона расступаются и как-то вообще скукоживаются. У нас с ними непростые отношения, но сейчас не до церемоний. Забудь о смерти. Что надо? Навстречу, поднимая забрало шлема, шагает могучий бычара. Старший, наверное. «Мне необходимо срочно попасть в башню Гипербореи». «Отказать», — отбрехивается он сквозь амбразуру своего шлема. «У нас спецоперация. А у меня поручение министра. Из-за вашего бардака все и так на грани срыва». «Исключено». Тогда я делаю ход конем. Хватаю его за запястье и тычу ему в руку сканером. «Эй!» — звонит колокольчик. «Константин Райфер 12Т», — определяет сканер, прежде чем Константин Райфер 12Т успевает выйти из ступора. «Беременности не зарегистрировано». Бычара отдергивает руку и пятится от меня, бледнее так резко, словно я ему шею взрезал и всю его дурную кровь спустил. «Послушай, Райферт», — говорю ему я, — «подбрось меня до Гипербореи, и я забуду твое имя. Продолжай кабениться, и на работу завтра можешь не выходить». «Много о себе думаешь», — рычит он. «Ваши не вечно министрами будут». «Вечно», — заверяю его я. «Мы же бессмертные». Он еще молчит и демонстративно скрежещет зубами. «Но я-то понимаю, это для маскировки, чтобы не было слышно тихого хруста, с которым я переломил ему хребтину». «Ладно, туда и обратно». Рядом к стене пришвартовывается еще один такой же аппарат. Рама с четырьмя винтовыми турбинами и капсула с пассажирами. Но вместо полиции в проем шлюза прыгает какая-то телочка с надписью «Пресса», туго затянутый на задранный бюст. Прячусь внутрь капсулы. Не люблю этих шлюх. «Да у вас тут шоу, а не спецоперация». «Общество имеет право знать правду», — чьими-то чужими словами отвечает Райферт. «Я улыбаюсь, но Аполлон меня не выдает». Райферт тоже втискивается внутрь. Дверь пшикает, и турболет отлепляется от башни. Полицай стаскивает шлем со своей круглой потной башки, ставит его на пол. Стрижка Маринс, свинячьи глазки и второй подбородок. Налицо ожирение головного мозга и неконтролируемое деление клеток мышечной ткани. Он ловит мой взгляд и прочитывает его. Полицейские рефлексы. «Не смотри на меня так», — говорю я Райферту. «Может, я тебе еще жизнь спас. Сейчас как рванет...» Может, всего через минуту апельсины в траве, желтые фрисби и девушка Надя станут такой же небылью, как тосканские холмы. Из новостей узнаем. Октаэдр отъезжает, словно огромная шахматная ладья. Другие фигуры-небоскребы лезут на передний план, задвигая на задний план восьмиугольную башню с перевернутыми садами. Турболет, чуть покачиваясь, ныряет в разрывы между столпами. Райферт сам ведет машину. Воздух пуст. Кроме полиции неотложки, никому летать не дозволено. Для всех прочих общественный транспорт, тубы и лифты, и перемещение строго по осям координат. И только для этих засранцев мир существует в настоящем 3D. «Вы себе тут полет Валькирии не ставите треком?» — завистливо интересуюсь я. «Да пошел ты, умник!» — огрызается этот дуболом. «Я бы ставил!» «А я бы тебе...» — он дальше бурчит что-то невнятное, предположительно в грубую казарменную рифму. «Я великодушно не уточняю, что он там плетет. Коммуникатор все еще моргает вызовом. Я опаздываю, но без меня там, похоже, решили не начинать. Я чувствую, что снова нашел потерянный пульт от своей жизни. Все снова под контролем. Все под контролем». «Гады!» — бубнит себе под нос Райферт. «Это мы сейчас о чем?» «Партия жизни. Если это правда, они переходят все границы. И ради чего?» «Ты что, никогда не видел их агиток? Жизнь неприкосновенна, право на продолжение рода священно. Человек без детей — не человек. Бла-бла-бла. Отмените закон о выборе». «А перенаселение?» «Этих ребят не заботит перенаселение. Им плевать на экономику, на экологию, на энергетику. Мальчикам просто резинки жмут, а девочек от гормонов разносят. Вот и вся история. Ребята не хотят думать о будущем. Хорошо, что есть мы. Мы подумаем за них». «Но теракт, жизнь-то неприкосновенна?» «Не удивлюсь, — говорю я. Они борзеют с каждым днем. Уверен, у них там есть теоретики, которые на раз-два докажут, что ради того, чтобы спасти миллионы человек, необходимо пожертвовать тыщенкой». «Вот скоты!» Он сплевывает. «Ничего, рано или поздно мы до них доберемся. Этих-то всегда есть за что брать». Райферт молчит, сосредоточившись на пилотаже. Потом вдруг мямлет. «Слушай, всегда хотел спросить, как вы их находите, нарушителей?» Я пожимаю плечами. «Ты просто веди себя хорошо, и не придется об этом думать». «Просто интересно», — дело называет он. «Конечно». Говорю и слышу, как у меня на шее волосы приподнимаются. Охотничий инстинкт. Чую клиента. Но времени нет, да и чучело его мне ставить негде. «Вот она показалась», — Райферт кивает на выступившую из ночного тумана двухкилометровую колонну. «Готовься выметаться. Гиперборея выглядит странно. Больше всего она похожа на древний панельный дом, который из-за какой-то генетической болезни растет, не переставая уже несколько веков. Снаружи башня облицована чем-то похожим на плитку и вся поделена на крохотные уровни этажи с окнами. И этих этажей в ней, наверное, целая тысяча. Уродливое здание. Я отстегиваю маску и кладу в ранец. Персей тоже носил голову медузы Горгоны в мешке. Горгоньей головой надо пользоваться дозированно». «А ты с виду как нормальный человек», — разочарованно произносит эта дубина. «Это только с виду». Турболет замедляется. Гипербореей Райферт подходит плавно и пускает машину вдоль гладкой темной стены, ищет док. Пришвартовавшись, он шарит пальцами на клавиатуре. В полумраке салона вспыхивает что-то и тут же гаснет. «Это еще что?» На ветровом стекле возникает мое объемное фото.
Чувствую себя так, будто сел играть с чертом в морской бой. Самое время сказать «ранил». «Какого хера ты делаешь, Райферт?»
«Знакомиться так знакомиться. Ты же не представился?» Он скалит зубы. «А сканерами мы тоже пользоваться умеем. Запрос по базе», — командует он.
«Совпадение. Субъект в розыске», — равнодушно констатирует система.
«Что еще за ерунда?»
— ранил.
«Оп!» — Райферт довольно усмехается.
«Погоди-ка, может, мы еще и покатаемся?»
«Детали!»
«Инцидент в купальнях источник. Субъект разыскивается как свидетель и как потенциальный виновник происшествия со смертельным исходом. Сообщил неверное имя. Настоящее имя не установлено».
«Оп-оп!»
— он склабится еще веселей. «И что случилось в купальнях?»
«Ничего интересного. Попытался откачать утопленника».
«Где в этой проклятой посудине кнопка, открывающая двери?»
«Класс!» Теперь он радуется, как мальчишка. Улыбка такая, что глаз не видно. «Думаю, придется тебе ответить на пару вопросов».
Жую щеку. Улыбаюсь тоже.
«Давай начну с того, что ты уже задавал. Про то, как мы находим нарушителей».
У него чуть дергается его бульдожья щека. Чик! И все. Почти незаметно. Почти.
В канализации стоят сенсоры. Гормональные. Как гонадотропинчик засечет, сразу нам сигнал посылает. «Знал об этом?»
Он качает головой. Смотрит на меня так, будто Гитлера увидел.
Чик-чик.
«Так что скажи своей, чтобы за малым в баночку ходила», — подмигиваю я.
Чик-чик-чик.
«Ранил.
Еще пару ходов, и этот четырехпалубный линкор пойдет ко дну. Открывай дверь, Константин Райфер 12Т. У тебя свои дела, у меня свои. Не трать себя на мелочи. Лети, спасай мир». Я отдаю ему честь. Он сглатывает. В бычьей шее машинным поршнем ходит могучий кадык. Потом дверь открывается. Аэрошлюз распахнут, внутри горит свет. Я закидываю за плечи мешок и перескакиваю в док. Под ногами у меня мелькает километровая пропасть, но высоты я не боюсь. Райферт все висит, все смотрит на меня. «Но вообще-то чаще всего соседи стучат», — делюсь я на прощание. «А от соседей не уйдешь». Так что по-дружески тебе советую, Райферт, пока мы вас не нашли, делайте аборт.